Это из послания к Ефесянам о церкви. Я прочту из послания к Ефесянам. Да, вначале я еще расскажу о послании к Ефесянам. Что это за послание? Кто-то из богословов сказал так, что если знать главную мысль каждого апостольского послания, то мы удивимся, они все вместе составляют красивый букет евангельского учения. Ну, допустим, послание к римлянам разъясняет нам, что такое Евангелие. Послание к коринфянам и первое, второе передает принципы домостроительства поместных церквей. А вот послание к ефесянам, в нем нам Господь оставил учение о церкви. Все послание к ефесянам – учение о церкви, главой которой является Христос. Кстати, послание к Ефесянам и послание к Колоссянам, они очень похожи по содержанию. Потому что главная мысль послания к Ефесянам – учение о церкви, главой которой Христос является. А послание к Колоссянам – учение о главе церкви – Иисусе Христе. Ну, то есть, в Ефесянам больше акцент делается на церковь, а в Колоссянам больше на главу церкви. Ну и поэтому они очень похожи. И коль я пожелал говорить о церкви, как бы первую часть, то я взял в основание послание к Ефесянам. Может быть, обращу внимание на два стиха с первой главы, ну а потом на, может быть, тоже два стиха с третьей главы. Ну, мысль будет продолжаться. «И все покорил» – это первая глава, 22 читаю стих. Ну, сразу 22-23 прочту. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его». Ну, даже до конца стиха читать не буду, потому что там новые мысли открываются, о которых я сегодня касаться не намерен, времени просто не хватит. Итак. Господь Бог, Отец Небесный, за большие заслуги Сына Своего ставит Его на самую высокую должность. Ну, мы, живя на земле, мы тоже понимаем эту мысль, то есть иерархию, то есть должности подчинения, потому что Господь Бог наш мир создал так, чтобы весь все творение проповедовало Евангелие. И поэтому и звезды проповедуют Евангелие, как-то ж волхвы на Востоке вычислили по движению планет, что родился Мессия. И вообще все творение, ну, об этой мысли, которую я сейчас затронул, что все творение проповедует Евангелие, апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе 20 стихом сказал так: «Ибо невидимо его вечная сила и божество через рассматривание творения видимы». И вот эта небесная иерархия, там, во Вселенной огромной, которую мы не можем осмыслить, и по времени, и по расстояниям, там есть своя иерархия, то есть выше, ниже, 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 подчиненность. И Бог и жизнь на земле так создал, чтобы мы могли хоть чуть-чуть попредставлять и понимать. И поэтому написано: «Всякая власть от Бога». Нет, это не значит, что Богу нравится атеистическая власть или бандитская власть. Нет, это не говорит, что Богу нравится. Идет речь о том, что систему подчиненности Бог установил. И поэтому написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». И каждый из нас должен знать, какое твое место в обществе, и не превозноситься, а занимать свое место. Когда вот, ну, нас в Советском Союзе-то воспитывали так, что все братья, все равны, не такого быть не может, что все равны. Это будет хаос и беспорядок. Но воспитание такое было. И вот один брат рассказывал о себе, даже он как бы сокрушался об этом, исповедовался даже, как он, ну, не посчитался с вышестоящим начальством. Хотя он не намного выше, но выше. Брат, который рассказывал, работал водителем, просто шофером. А у него над ним был начальник гаража. И однажды у брата поломалась машина, он подходит к начальнику и говорит: «Мне нужно встать на ремонт». А начальник говорит, а что поломалось? Потому что он тоже механик, и он тоже понимает, с какой поломкой можно несколько дней поездить, а с какой уже нельзя. Ну, он когда сказал, что поломалось, он говорит, я тебя прошу, поезди еще 2 дня, потому что нам нужно обеспечить транспортом, ну, это обязанность гаража. А у меня машина на ремонте, через 2 дня выйдет машина с ремонта, и я тебя поставлю. Он говорит, хорошо. 2 дня прошло, а тот водитель не закончил ремонт. Ну, брат через 2 дня загоняет в бокс машину, а начальник подходит и говорит, слушай, я тебя прошу, поработай еще 3-й день. Он говорит, нет, что это за игрушки? Что это за детство такое? Ты сказал 2 дня, все, 2 дня прошло. Я знаю вашу систему эту, я становлюсь на ремонт. И так, знаете, резко, грубо, начальник обозлился, говорит, все, я тебя накажу по всем статьям, я тебя лишу премии. Ну, кто работал в Советском Союзе, знает, что такое была премия, не буду объяснять. Время терять. Я тебя лишу премии, лишу 13 зарплаты, это годовалая премия, и отпуска в летнее время. Ну, еще как-то обозвал, оскорбил его, а водитель отвечает в ответ. Да что ты с себя несешь? Кто ты такой, что ты меня пугаешь? Ты не знаешь, с кем ты связался. Ну, вот так сказал ему, и начальник ушел. А я сел, мне уже ни ремонт не идет на ум, совесть осуждает. И он рассуждает. Вот я ему сказал, ты не знаешь... С кем ты связался? А по сути, я с кем он связался? Кто я такой? А я просто шофер. И все. И ни больше, ни меньше. А он хоть маленький, но начальник. Стали ему вспоминаться места Писания, что всякая душа да будет покорна высшим властям. А он же выше меня. И так неприятно, и так совесть судит. Ну и он переживал, переживал и созрел к тому, что пойти попросить прощения. Приходит, стучится в кабинет. А начальник же не видит, кто стучится. И говорит, войдите. Он открывает дверь, начальник говорит, вон отсюда. Он хочет ему сказать, что я хочу прощения попросить, а он гонит его, вон отсюда тебе сказал, видеть тебя не хочу. Закрыл дверь, помолился за закрытой дверью, Господи, ну расположи его сердце, ну совесть же меня осуждает, опять стучится. Но начальник же думает, что он ушел, говорит опять, войдите. Он открывает дверь и опять... Грубые слова, и опять вон отсюда. Тогда я уже, говорит, не ухожу, переступил порог и стою. Ну, он чуть-чуть пошумел на меня, потом говорит, я знаете, что к вам пришел? Я плохо поступил, меня совесть судит, вы меня простите. Вот я сказал, не знаешь, с кем связался, а я же кто я такой? Я никто, я просто водитель. А ты начальник, и я не должен был с тобой, ты меня прости. То, что ты меня накажешь, правильно сделаешь, я не из-за премии пришел. Правильно ты сделаешь, и я в смирении перенесу наказание, потому что я наказание заработал. Начальник говорит, да, ну ладно, иди работай, я тебя премии не лишу и 13 зарплаты не лишу, иди работай. Ну, я отрадовался после этого посещения кабинета не потому, что он мне пообещал премии не лишить, а потому что он меня простил. А я проступил неправильно, есть начальство и есть подчиненные. А есть большое начальство, правда? Есть начальник гаража, а есть мэр города, а есть губернатор, а есть президент, а есть мировые правители. Это все выше и выше, больше и больше. А есть начальство, которое... Земля – это крохотная пылинка во Вселенной. Там, на небесах, как помните, апостол Павел говорит, «Я был восхищен до 3-го неба». А что это за 3-е небо? Первое небо – это наша атмосфера, где птицы небесные летают. Второе небо – это космос огромнейший, где располагаются звезды небесные. А третье небо – это жилище Божье, где ангелы, архангелы, серафимы, херувимы. Это духовная сфера. Это третье небо. Ну, Павел так выразился, восхищен до 3-го неба. Может быть, что-то еще есть, мы не знаем. Конечно, не знаем. Но там тоже есть своя иерархия. Есть поменьше начальнички, есть побольше, а есть великие. А вот Отец Небесный для Сына Своего определил самую великую должность. Поставил Его выше всего. Нет больше выше должности. Это главою Церкви. Братья и сестры, той церкви, членом которой мы с вами являемся. И быть главою такой церкви – это выше всего во Вселенной. А дальше еще больше сказано, и даже разум теряется в рассуждениях. Смотрите, которая есть церкви, то есть, которая есть тело его, один организм. И вот теперь, чтобы нам понятнее было, я уже сказал, что Господь создал все, чтобы все говорило нам о Евангелии. Вот и о теле тоже порассуждаем. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». То есть Христос – глава в этом теле, а мы порознь члены. Ну и потом полглавы апостол Павел как бы чуть в деталях описывает. Но я вам свои детали расскажу. Вот чтобы даже мальчикам было понятно. Мальчики, вы русский язык понимаете, да? Отлично, да. Вот перед вами мое тело. У меня есть голова, у меня есть руки, пальцы, глаза, уши, рот, язык, ноги. Ну и так далее. Внутренние органы тоже есть. Сердце, желудок, печень, почки. Еще что не знаю. Там много чего есть. И все работает под руководством головы. Я это узнал точно, когда у моего жена подпала под машину. И она перестала дышать. Ей поставили аппарат, и аппарат за нее дышал. Ну и врач говорит, надо отключить аппарат, и пусть она умрет. А родственники просят, мы заплатим, не отключайте, пожалуйста. А он объясняет, у нее в мозгу поврежденная та клетка, которая отвечает за дыхание. Она никогда в жизни не будет дышать. Потому что даже дыханием, бронхами, когда их расширится, когда сузится, сердцем, почками, печенью и нашими членами руководит головной мозг. А у нее та клеточка повреждена. Ну, так и получилось. По большой просьбе неделю они ее держали под аппаратом, а потом все равно когда-то надо отключать. Они отключили и похоронили. Потому что всем руководит головной мозг. Как это в практической жизни нашей бывает? Для мальчиков специально расскажу. У каждого члена есть свое назначение, свои функции. У глаз – смотреть. И передавать информацию в мозг, и больше ничего. У ушей слушать. Правда, иногда используют уши не по назначению, когда мальчиков трепят за уши, да? Но уши не для этого. Уши для того, чтобы слушать и передавать информацию в мозг. А мозг обрабатывает эту информацию и дает команды. Вот идет человек по обочине дороги. Кто давно живет в Америке, этого понять не может. Зачем ходить по обочине? Кто живет в Украине, это очень понятно. У нас тротуаров нет в Украине. У нас или бурьян по пояс, или обочина дороги. Выбирай, или по бурьяну идти, или по обочине. И поэтому люди ходят по обочине дороги. Машины ездят, и люди ходят. Вот идет человек по обочине дороги, то есть по краю асфальта. И вдруг уши в мозг передают информацию. Они услышали звук сигнала. И передают. Это происходит мгновенно, в доли секунды. Мозг быстро переработал эту информацию, дает команду мышцам шеи повернуть голову, а глазам дает команду посмотреть, оценить ситуацию и передать информацию в мозг. И при том глаза способны информацию передать с тонкостями и подробностями. Ну, допустим, быстро повернулась голова, и глаза посмотрели, с какой скоростью идет машина, вот с такими подробностями передает. Что думает водитель, откуда узнать, что думает водитель? По глазам, встретились пешеход и водитель взором, и нужно определить, он думает крутить влево или крутить вправо. Ну и какое покрытие дороги и все-все такое, это нужно с этими подробностями передает мозг информацию, то есть глаза передают информацию в мозг, мозг обработал, дает команду ногам бежать влево, человек отбежал, пронеслась машина, и все благополучно. Почему? Потому что наше тело четко работает, мозг руководит, члены подчиняются, и все благополучно. И так все работает, и мы живем даже не обращая внимания, но всем руководит голова. И вот мы прочитали: так и Христос. Церковь – тело Христово, это мы с вами, а глава – Христос, и Он должен руководить. А как Он руководит? Членами своими. Первое – Словом Божьим, заповеди Господни. Вот сегодня много было сказано о Слове Божьем, первый брат проповедовал, и пели псалом тоже о Слове Господнем. Потом Духом Святым руководит. Ну, мы способны понимать Духа Святого, потому что мы имеем Дух, душу и тело. Итак, Дух Святой руководит членами своими. Потом еще есть решение членских собраний. Это тоже руководство. Потому что написано: а кто церковь не послушает, да будет как мытарь язычник. Потом есть пастыря, о которых сказано: младшие, повинуйтесь пастырям. Итак, ну, можно было бы перечислять и перечислять методы или пути, как глава руководит телом своим, членами своими. А мы должны быть послушными. Попутно одна мысль, и перейдем дальше. Каждый член должен знать, какая его функция в теле. Если уши забудут, что их дело слушать и передавать информацию, это очень плохо. Ну, такого человека глухонемым называют, да? Может быть, не немым, но глухим точно. Если уши не выполняют свое назначение, а если глаза не выполняют свое назначение, слепой. А если рука не выполняет свое назначение, ну, наверное, парализация. Ну и так далее. Бывает, почки не выполняют и так далее. То есть это уже инвалидность. Все члены должны выполнять свое назначение. Риторический вопрос каждому из вас. Риторически это значит не требующий ответа. Ответь каждый себе. Какая функция и назначение в теле твоя лично? Ты ведь член церкви. Ты знаешь функцию свою? Обязательно нужно знать и обязательно хорошо исполнять ее, потому что написано: хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Хорошо служившие. И поэтому нужно знать свое назначение, свои обязанности в теле Христовом и хорошо их выполнять. Рассуждая дальше о теле Христовом, или точнее уже не о теле, а конкретно о церкви, я опять возвращаюсь к посланию к Ефесянам, я хочу отметить вот такую мысль. Братья и сестры, снизойдите, если кому с первого раза она не вмещается, эта мысль. Спасение наше или возрождение наше – это не главная цель у Бога. Главная цель – создание церкви. Но церковь Господь созидает из спасенных и возрожденных людей. И поэтому Он спасает человека, возрождает его к новой жизни, а потом присоединяет к церкви. Но главная цель – церковь. И мы должны это понимать. Некоторые пренебрегают церковью. Да я напрямую с Богом общаюсь, не выдумывай. У Бога таких планов нету. Младшие пастырям повинуйтесь. Один человек приехал, ну знаете, сейчас модно быть членами во Вселенской церкви. Пришел по месту церкви и говорит: братья, дайте мне проповедь. Я христианин, я проповедник, и у меня хорошая тема есть. О, хорошо. А вы с какой церкви, брат? Со Вселенской. А, ну так тогда во Вселенской проповедуйте. У нас проповедуют члены поместных церквей. Да, хотя мы понимаем, что мы члены и Вселенской церкви. Ну, это не библейское слово, но смысл мы понимаем. То есть Вселенская, то есть вся церковь Христова, от апостолов и до восхищения церкви, она будет состоять из возрожденных душ и принадлежащих к поместным церквам. Если бы это было бы неважно, не было бы послания к Коринфянам. Я вам уже говорил, что послание к Коринфянам нам передает принципы руководства или устройства поместных церквей. Ну и тогда не было бы такого места. Пасите Божие стадо, какое у вас, а если все во Вселенской, кого пасти, да? То есть каждый пресвитер должен знать своих членов и кого пасти. Каждый член должен знать своего пастыря, написано: младше, повинуйтесь пастырям. Ну и так далее. И вот Господь созидает церковь здесь, на земле, для вечности. Готовится брак Агнца. Дьявол, враг Иисуса Христа, враг Бога и враг Церкви, он делает все, чтобы попрепятствовать, чтобы брак состоялся. Но он состоится. Приближается брак Агнца. И я зван на этот брак. В качестве невесты. Я член Церкви Христовой. И я ожидаю этой встречи, я ожидаю. Ну, я думаю, и вы все тоже. Ну, а кто о себе сомневается, можно сегодня покаяться, обновить свои отношения с Богом и больше не сомневаться. Мы званы на брачную, на брак Агнца. Чуть-чуть о вечности хочу порассуждать, братья и сестры. Я тоже чуть-чуть буду примитивно говорить. Простите за мое такое, ну, примитивность моих рассуждений. Я разделяю вечность на две части. Есть вечность, которая не имела начала. Это трудно нам осмыслить и бесполезно, и не сможем. Мы очень ограничены в нашем мышлении. Но Бог никогда начала не имел. Он всегда был. Как Вселенная в пространстве бесконечная, так и во времени никогда начала не было. А потом она прерывается временем. Книга «Бытие» нам такие вещи повествует, которая вклинилась в вечность. Вначале сотворил Бог небо и землю. А в Откровении уже написано о браке Агнца, о новой небе, новой земле. И после, когда вот микрофон мой, я показываю вам, это вот это время, в которое вот от Адама, от Бытия до Откровения, да? Здесь и пророчество, и жертва Христа, и созидание Церкви Христовой, все здесь, да? А потом опять вечность. Вот одна вечность, которая была до времени, а другая вечность, которая после времени. Первая вечность не имеет начала, а вторая вечность не имеет конца. Да, наверное, грамотнее сказать, что это одна вечность. Она не имеет ни начала, ни конца. Но я хочу ваше внимание обратить на время, которое разделило вечность на две части. Поэтому так выразился. Чем отличается первая вечность от второй? Простите, это выражение неправильно, но чтобы вы меня понимали, я поэтому так выражаюсь. Чем отличается первая вечность от второй? В первой вечности был триединый Бог. Отец, Сын и Дух Святой. А во второй вечности еще церковь, невеста Иисуса Христа, которая сочетается с Ним и с Ним на престоле сядет. Коренным образом отличается, правда? Первая вечность без церкви, вторая с церковью. И Господь сказал: «Я создам церковь». А еще Господь сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Она на земле строится. Жертва Иисуса Христа на земле. Покаяние на земле. Прощение грехов на земле. Возрождение на земле. И кто во время земной жизни не получит рождение свыше, тот церкви не будет. Там будут только возрожденные. А это происходит на земле. Поэтому, дорогие братья и сестры, наша земная жизнь – это большой важности период или событие для каждого из нас. Мы определяем свою вечность. Человек имеет свободную волю. Я об этом тоже долго не буду останавливаться. Есть мнение в богословии, нет, не мнение, направление в богословии, которые говорят, что в день грехопадения Адама и Евы человек утратил свободную волю. И теперь он мертвый и не может желать. Как Бог определит, так и будет. Нет, это неправда. Ну, а знаете, как они еще пытаются объяснить это? Говорят, если Бог что-нибудь запланировал сделать, человек может ему помешать или нет? Всемогущий, великий Бог запланировал, он хочет сделать и запланировал. Человек в силе помешать или нет? Конечно, в силе. Я вам приведу места Писания. Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, а вы не захотели». Помешали? Помешали. Сколько раз хотел. Нет, если бы у нас сегодня была беседа о кальвинизме, я бы вам привел сейчас десятки мест Писания на этот счет. Что человек... А почему? Потому что Бог ломать волю человека не будет. Нет, имейте в виду, что не имеется в виду во всех вопросах человек властен своей воле. Нет. Вот если бы я сильно захотел, пользуясь своей волей человека, сильно захотел стать президентом Америки, получится или нет? 100% не получится. И мое желание не поможет. Идет речь о спасении и о благодати Христовой. Об этом идет речь. А принять благодать Христову или отвергнуть, каждый из нас вправе. И Бог ломать не будет. Не потому, что у него сил нету, у него в планах этого нет. Он не будет ломать волю человека. И каждый из нас, вот я хочу, чтобы и мальчики запомнили, вопрос спасения ты будешь решать. Не папа, не мама, не пресвитер, не церковь, не сам Господь Иисус Христос за тебя решать вопрос спасения твоего не будет. Со своей стороны Господь умер за всех людей и желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Все. Это с его стороны, а с твоей стороны ты лично будешь решать. Отвергнешь, промедлишь, погибнешь, никто тебе виноват не будет. Это твой выбор был. И поэтому это очень серьезно. Итак, церковь созидается здесь, на земле. Я создам церковь. Но созидается, чтобы в вечности у Христа теперь была жена. Брак Агнца ожидается. И мы званы на этот брак в качестве невесты. Мы будем вступать в этот брак. Конечно, трудно это понять, но достаточно сегодня. Еще я хочу вот на что обратить внимание. Ладно, я тогда чуть-чуть еще подзадержусь, лучше я там сокращу при историческом обзоре. Знаете, вот с третьей главы я хотел прочитать. Смотрите. «Читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе называет тайной это создание церкви. Это тайна Христова. Ну, я сейчас не прочитаю много стихов, чтобы вы это увидели, но я думаю, вы помните. «Которая, то есть тайна, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта апостолом его и пророком Духом Святым». То есть ветхозаветные праведники тайну о создании церкви не знали. Ну, такие великие мужи, как Авраам, Моисей, Давид, Даниил, они видели, что Бог что-то великое делает, и радовались, что он может быть маленьким колесиком в большом механизме Божьем. И этому радовались. А что это, они не знали. А апостолам Бог открыл. Это тайна о церкви, о которой мы уже рассуждали, которая сядет на престоле, которая соединится со Христом, так соединится, что Он глава этого тела. 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Значит, в Боге от вечности сокрывалась эта тайна создать церковь. Я это понимаю так, вот как Бог никогда начала не имел, и замысел церковь создать никогда начала не имела. Всегда в Боге этот замысел был. А теперь Бог осуществляет, и мы попали на эту волну Божью. Мы пришли в этот мир по воле Божьей, мы услышали евангельскую весть по воле Божьей, мы покаялись, приняты Господом, получили рождение свыше и присоединило нас к церкви, о которой в 10 стихе написано так. «Дабы ныне соделалась известною через церковь». Вот интересно. Некоторым великим небожителям кое-какие великие истины или дела будут открыты через церковь. О чем идет речь? «Дабы ныне соделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». А как это через церковь им открыта премудрость Божья? Ну, слишком по-человечески, но я себе представляю так. Вот в одном из псалмов сказано, что Бог творил звезды при восклицании сынов Божьих. И там звездочка стоит на этом слове сынов Божьих и объяснение ангелы. Значит, ангелы восклицали, когда видели, как он солнце создал, как Марс создал, как миллиарды звезд создал, рассчитал их траекторию, скорость движения, все. Они восклицали, они видели мудрость Божью, а когда церковь увидят, простите, слишком земное слово скажу, они в шоке будут от премудрости Божьей. Как ему удалось такую величественную церковь создать в ее святости, чистоте, в ее величии? И он сам соединился с нею, и он глава этой церкви. Еще раз прочитаю стих. «Дабы ныне сделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Я думаю, что больше всего они удивятся, как он с таких падших грешников, как я и ты, такую церковь создал. А у него это получилось. Конечно, это дорого обошлось. Огромная цена. Кто помнит цену? Жизнь Сына Божьего. Это распятие. Это смерть на Голгофе. Дорого досталось, но получилось. И мы вошли в планы Божьи, мы Церковь Христова. Ну и последняя моя мысль в назидательной части. Книга Откровения, 21 глава, 27 стих, сказано «туда», то есть в Новый Иерусалим, где будет брак Агнца, туда ничто нечистое не войдет. Братья и сестры, нас это чему-нибудь обязывает или нет? Туда ничто нечисто не войдет. Да, конечно, у меня не было сегодня в планах проповедовать об оправдании верой. И поэтому я просто вскользь скажу, Мы со своей праведностью никогда бы не вошли, тем более в число Церкви Святой. А вот апостол Павел, он, рассуждая о себе, о своем отношении к Богу, в послании филиппийцам написал так. «Я ради Христа от всего отказался, все почитаю за ссор». А в 9 стихе «И найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Павел здесь заговорил о каких-то двух праведностях. Одна праведность, которую мы получаем в подарок, бесплатно, даром, это не наша праведность, праведность от Бога по вере. В Римлянам 5 главе 1 стихом он об этой праведности говорит так. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Что это значит оправдаться верой? Это значит покаяться и укрыться верой во Христа Иисуса. Что это значит? Я вам сейчас продемонстрирую. Вот смотрите. Вот вид праведности Иисуса Христа. Кстати, чья праведность выше, Иисуса Христа или Небесного Отца? Конечно, одинаковые. Конечно. Отец, Сын и Дух Святой равны в святости. В положении они не равны. Отец выше. Сын покорился Отцу, Дух Святой покоряется. А в святости они равны. Святость Иисуса Христа я вам показываю. Скажите, с такой святостью войду в небо, куда ничто нечисто не войдет, а? А вот моя вот такая праведность. Сильно отличается. Но когда я укроюсь во Христе Иисусе, войду на небо. То есть моя праведность, она не моя, а она Христова. И не то, что Христос подарил мне, и теперь носи ее. Да нет. Пока я во Христе, я укрыт в праведности Христа. Когда я оставил Христа, я и праведность потерял. Поэтому и написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Туда ничто нечисто не войдет. И апостол Павел, когда рассуждает о двух праведностях, он говорит, а перед ним явиться не со своей праведностью. В этом наша уверенность в спасении, в этом наше счастье и радость, что мы спасаемся за счет праведности Иисуса Христа. Да, чтобы это стало возможным, ему пришлось себя в жертву принести. Но об этом мы сегодня не рассуждаем слишком долго. Это произошло, это он все совершил. И теперь мы верой принимаем праведность Христову, вселившись в Него, соединившись с Ним, как в Римлянам 6 главе апостол Павел говорит, или вы не знаете, что крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились, то есть погрузились. Мы погрузились во Христа Иисуса. И теперь мы укрылись в Его праведности. Теперь мы имеем уверенность, что войдем в чистое небо, что мы будем участники брака Агнца. Мы уверены. Но дьявол не отстал. Дьявол не уснул. Он постоянно будет делать все, что помешать браку Агнца. В целом браку он не помешает, а кому-то помешает. И поэтому заповедь такую Господь оставил. Святой, да, освящается еще. А как ты стал святым? Праведностью Христовой, по вере. Вот православная церковь учит так. Когда ты научишься праведно жить, тогда ты станешь праведником. А Писания нет. Ты должен стать праведником по вере, оправдавшись верою. А когда ты принял праведность Христову в подарок, по благодати Его, на основании жертвы Голгофской, тогда учись жить свято. Праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Ну хорошо, а если я принял праведность Христову, а жить праведно не хочу? Ну я же верой принял уже. Что произойдет? Вот что произойдет. Нас по пути освящения, ибо воля Божия есть освящение наше, по пути освящения поведет Дух Святой, используя нашу совесть. Вот поэтому при крещении Бог потребовал обещания Богу доброй совести. Если ты выполнишь свое обещание, сохранишь добрую совесть, Господь выполнит свое обещание, и ты достигнешь неба. Только одно обещание, не больше, не 200, не 300, одно. Добрую совесть, потому что Дух Святой руководит нами, используя добрую совесть. А если человек не хочет идти путем освящения, то у него это получится только за счет отвержения доброй совести. А в послании к Тимофею Павел пишет, как некоторые, отвергнувшие добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Если произойдет кораблекрушение в вере, то о праведности уже разговаривать не будем, потому что праведность дана по вере. И мы в Христа вселились верой, и Христа приняли в сердце свое верой. А если мы докатимся до того, что совесть кораблекрушения, то есть отвергну совесть кораблекрушения в вере, все теряю. И благодать, и спасение, и веру, все теряю. Вот поэтому мы не своею освящением спасаемся, Христовой святостью, но нам нужно идти путем освящения, обязательно. Это главная цель христианина на земле, святой, да, освящается еще. Главная цель на земле. Мне, друзья, такой сюрприз устроили на прошлой неделе. Я даже не ожидал, вот так, очень хороший. Я побыл на экскурсии в Ноевом ковчеге. Я не помню, в каком штате он здесь. Ну, знаю, что мы 10 часов ехали. Да. И вот я смотрю вот это грандиозное строение, думаю, на что Ной жизнь свою потратил, а? Ковчег построил. И никогда не пожалел, правда? Это главная задача его жизни была – построить ковчег. Вот так, братья и сестры, для нас главная цель жизни – идти путем освящения, чтобы научиться духом умерщвлять дела плотские, потому что написано, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Научиться духом умерщвлять дела плотские, научиться принимать решения в пользу духа, но не в пользу плоти. На это стоит посвятить всю свою жизнь. И не пожалеем. Это главная задача – преображаться в образ Иисуса Христа. Качество Христово приобретать, чтобы мы были, как Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Всю жизнь этому учиться. Это наша главная задача. И я теперь возвращаюсь еще к одной мысли, которую я уже сказал. И потом, наверное, споем, да? А потом я перехожу ко второй части. Значит, Вот такая моя мысль, братья и сестры. Тело Христово, а мы, члены Его, должны жить, трудиться, двигаться, делать все под руководством главы Христос. И дьявол не только в апостольские времена хотел этому помешать, и в 20 веке тоже хотел помешать. И как это произошло в нашем братстве, вот как раз в историческом обзоре, я и хочу это показать. Опасность была в том, что сместили Христа, и больше народ Божий, церковь, не может жить под руководством главы. И какие обстоятельства этому были, и как Бог вывел с этой ситуации, об этом я расскажу вам во второй части моего слова. Небольшой исторический обзор. 13 августа. Что это за дата? Это когда исполнилось 40 лет. Значит, 18 лет назад меня пригласили в Ковель, Западную Украину, ну, поучаствовать тоже в юбилейном общении. Ну, там большое общение, посвященное полностью было, не одно вечернее собрание, весь день посвященное этой теме. И были вопросы и ответы, записочки приходили. Людей было много и с разных церквей. И вот приходит записочка, ну, похоже, что кто-то из регистрированной церкви написал ее, приблизительно такого содержания. Вы празднуете 13 августа, или 61 год, вот так. А что произошло в 61 году? Разделение в братстве евангельских христиан-баптистов. И вы это считаете праздником, и вы этому радуетесь? Ну, братья дали мне эту записочку, отвечать на нее. Я говорю, нет, дорогие друзья, мы этому не радуемся. Мы скорбим, что произошло разделение в 61 году. Мы радуемся, что Бог чудо сделал и освободил церковь от господства безбожников внутри церкви. А если бы все братство пошло путем пробуждения, двойной бы праздник был. А то не все пошли, и поэтому разделение произошло. И мы скорбим о разделении. Мы даже до сих пор постимся и молимся одну пятницу в неделю о церквах евангельских христиан-баптистов. Ну, раньше прямо писали о зарегистрированных церквах, да? А потом они стали обижаться на нас, что мы написали так. И тогда заменили о церквах ЕХБ. Мы до сих пор молимся, чтобы Господь послал у них пробуждение, чтобы и они вышли с этой западни безбожников. И поэтому у нас есть чему радоваться, но есть о чем и поскорбеть. Ну, я уже сказал, скорбим мы от того, что не все братство пошло путем свободы. Для чего советской власти нужно было строить общество безбожников? После революции и гражданской войны в 14 году, в 1914, то есть это чуть больше 100 лет, была Первая мировая война. И Россия была главный боец в этих вопросах. Многие наши деды воевали тогда. Потом февральская революция в стране, потом октябрьская революция, потом гражданская война и молодая советская власть. То есть большевики захватили власть в стране после всех этих беспорядков и неустройств. И теперь надо строить новое государство. Конечно, если даже сарай построить, и то проект нужен. Если шкаф собрать, и то инструкцию нужно. А государство построить, конечно, нужны планы, нужны проекты. И вот теперь молодая советская власть составляет проект, по какому проекту будем строить. И тогда уже с самого начала вошло, построим общество безбожников. А почему? Ну ведь, что, христиане мешают, что ли? Мешают, и я вам расскажу, в чем. Была цель, и это исторически подтвердилось, захватить влияние на весь мир. И у них много получилось. На полмира они имели уже влияние. А планы были больше сделать. Но это можно сделать, если они воспитают народ, который будет во имя партии по головам идти и выполнять приказания партии, не рассуждая, беспрекословно. Я вам покажу это на коротком примере. В 80-м году я призвался в армию. Я был уже член церкви, И еще в военкомате сказал, и уже в воинской части сказал, что я не буду принимать присягу. Один капитан, который беседовал со мной, он был начальник карантина. Карантин – это 2 недели обучают быть солдатом. Он говорит: мне очень жаль тебя, потому что командир у нас зверь. Он кого захочет, того и съест. Перед ним майоры на цыпочках ходят. Я даже не представляю, что он тебе сделает за это. Я говорю: товарищ капитан, вы докладываете командиру, а я знаю, на что я иду. Я знаю, на что я иду, не переживайте. Ну смотри, не будешь на меня обижаться? Нет, конечно. И он докладывает, через неделю меня вызывает командир. Ну, зашел я в кабинет командира, а он волнуется. А он не знает, чего разговор начать. Я удивился даже. Ну, я вижу, очевидно, волнение. Он то пройдется по коридору, то закурит, то опять потом к телефону подошел, поднимает трубку там на коммутаторе дежурный. Он говорит: позови замполита части, положил трубку. Ну, 2 майора зашли, сели. И он такой растерянности. Меня это ободрило. Я внутренне помолился Богу и принял решение. Я буду говорить твердо, решительным тоном, чтобы он меня не уговаривал, не убеждал, а чтобы он принимал решение, и все. Он говорит, растерянным тоном начинает: это правда, что ты от присяги отказался принимать? А я же принял решение твердо говорить. Я говорю: да, правда. Он говорит: я 27 лет в армии служу. Первый раз с таким явлением встречаюсь. Ты можешь объяснить, что это значит? Объясню. Я человек верующий. То есть я по-настоящему верю, что есть Бог, сотворивший небо и землю. И Он нам Писание оставил, это Библия. И в Библии прописаны заповеди Господни. И люди, все бы люди надо, чтобы жили по заповедям. Но мы верующие обязательно это делаем. И вот в Библии написано: не клянись. Умру, но клясться не буду. А потом еще я знакомился с текстом присяги за эту неделю. Хотя я ее должен был уже, по идее, выучить наизусть, но я ее 3 раза прочитал, и больше, и зачем она мне нужна учить? Я же принимать не буду ее. Но я запомнил. И цитирую ему. Я познакомился с текстом присяги. Там написано: я клянусь выполнять все приказания командира беспрекословно. А я вам заявляю, если мне позволено будет служить без присяги, я постараюсь быть честным солдатом. Но приказания любого командира, которые будут противоречить библейским заповедям, выполнять не буду. Потому что это Божьи заповеди, это выше. И я люблю Бога. Я буду жить по заповедям. И приказания, которые будут противоречить Библии, я выполнять не буду. А какое я имею право сказать: я клянусь выполнять, если я их не буду выполнять? Он говорит: логично, иди. И больше за 2 года мне ни разу не задавал вопрос о присягу. Он все понял. И это же самое понимали и молодая советская власть. Люди, у которых есть возвышенные идеи. Что за возвышенные? Это Бог, это совесть, это заповеди Божьи. С такими людьми весь мир не захватишь. Они не нужны, они мешают. Потому что у большевиков было стремление или планы захватить влияние на весь мир. А здесь у них в государстве люди, которые не будут выполнять их команды. От таких надо избавиться. Ну как избавиться? Теперь начинают осуществлять это в истории. В 20-е годы, эти годы иногда называют золотым десятилетием. Но Александр Нежный – это не из баптистов, он журналист светский. Как только к власти пришел Ельцин, он сначала открыл доступ к архивам КГБ журналистам, а потом уже и широкому кругу людей. И когда доступ имели только журналисты, Александр Нежный написал книгу, которая называется «Комиссар дьявола». Я ее лично читал. И он там описывает на основании архивных документов, как велась работа в 20-е годы. Засылали, тогда такое слово употребляли, осведомители. Потом их называли предатели или иуды. А в 20-е годы их называли осведомители. Засылали осведомителей в церкви, обрабатывали их. Иногда обученных людей посылали, они каялись, принимали крещение, становились членами церкви и работали на НКВД. Иногда они улавливали из уже верующих, и они под давлением и угрозами соглашались сотрудничать, давали подписку и сотрудничали. Число осведомителей увеличивалось, так что они уже могли руководить даже съездом. В 23-м году, ну в этой книге он все описывает, кто какую роль выполнял, это все с архивных данных. И в 20-е годы они запустили в церковь много осведомителей и думали через этих осведомителей разрушить церковь, чтобы она ушла с пути Господнего, чтобы уже для верующих не главное было заповеди Христовы, чтобы не Христос был главою церкви, чтобы ее разрушить, иначе они Христа одолеть не могут. Если церковь будет жить по заповедям, они Христа одолеть не смогут. Поэтому нужно увести народ Божий от заповедей Господних. Но у них не получалось. К концу 20-х годов в 10 раз увеличилось верующих в стране. И тогда, в 29-м году, советская власть узаканивает внедрение, то они нелегально осведомителей запускали, а теперь узаконили внедрение властей в церковь. Это они сделали через законодательство о религиозных культах от 29-го года. Законодательство дает теперь право уполномоченному снимать пресвитеров, снимать регентов. Всеми процессами руководит уполномоченный на основании законодательства. То есть они это узаконили. Но все равно быстрых результатов они не получили. Наступает 33-й год. Если кто жил в Советском Союзе, те помнят, что в советское время все планы и строение экономики выражалось в пятилетках. Такая-то пятилетка, такая-то пятилетка. То есть в эту пятилетку они планируют там умножить там добычу нефти и так далее. А с 1933 по 1938 год, так ее назвали, в газетах напечатали, пятилетка безбожия. То есть советское правительство взяли курс к 1938 году сделать так, чтобы верующих в стране не было, им не по пути с нами. Мы строим коммунизм, у нас свои планы, а верующие мешают. И еще одно беззаконие или преступление сделали правители. Они поручили, чтобы осуществили эти планы, чтобы не было верующих в стране 1938 году, НКВД. Ну, потом оно называлось КГБ, это та же служба. Почему это было преступление? Потому что гражданами должны заниматься суды, прокуратура, милиция, АБХСС, ну и так далее. А КГБ или НКВД в то время... Это занимаются против контрразведки, то есть против внешних врагов, которые посягают на интересы государства. Но так как это самая сильная спецслужба была, туда самых одаренных людей набирали, они проходили сильнейшую спецподготовку, и власти решили, что лучше НКВД никто не выполнит эту задачу, и поэтому поручили НКВД, чтобы к 1938 году не было верующих. И началось. Ну, первых 3 года они как-то там вели эту работу безуспешно. Верующих много. Но через 2 года им надо отчитаться перед партией, что верующих уже нету. И наступили кровавые 1937 и 1938 годы. Я, сокращая время, скажу только один пример о Шахтинской церкви. Шахтинская церковь – это где я родился, вырос и до 35-летнего возраста был членом и служителем Шахтинской церкви. Потом я переехал в Харьковскую область. И мама моя рассказывала, тогда ей было 8 лет, ну, если 37-й год, то чуть поменьше. А она видела, на ее глазах шли аресты. Только в Шахтинской церкви арестовали 140 братьев. В одной только церкви. Нет, не служителей и даже не проповедников. Даже были те, которые уже перестали на собрания ходить, как бы отпали. Но раньше они числились в списках и их арестовали. всех поголовно, всех братьев до единого арестовали, из которых двое вернулись, а 138 расстреляли. Вот такая борьба пошла. Почему их называют кровавые годы? Пролилось море крови. Это не только у евангельских христиан или у баптистов. Тогда два союза было. Союз евангельских христиан и союз баптистов. И у пятидесятников, и у православных. Во всех. Нам нужно общество безбожников. И полилась кровь. Жены и дети расстрелянных перестали, конечно, ходить на собрания. И в 38 году они доложили: у нас уже нет верующих в стране. Задание выполнено. Ну, какой ценой? И они получили разрешение любой ценой, лишь бы не было верующих. Но наступил 1941 год, Вторая мировая. Война, как знаете, в Украине есть поговорка: як тревога, то и до Бога. И опять люди потянулись к Богу. Но и пришел тот момент, когда советское правительство обратились к американскому правительству за помощью, чтобы они открыли второй фронт, потому что не могли справиться с ситуацией. Америка, в свою очередь, выдвинули условия. Если вы выполните условия наши, мы поможем. Им деваться было некуда, и они сделали вид, что выполнили. В списке этих условий была свобода церкви. Выполним и это. Быстренько Сталин создает комитеты по каждому вопросу и дает команду кратчайший срок выполнить условия, чтобы Америка открыла второй фронт. По другим вопросам я даже не знаю, какие вопросы были, и не знаю, как выполнялись, только по церкви знаю. Создался комитет по религиозным делам в Москве, который потом вызывает из тюрем бывших известных служителей, которых садили в 30-е годы, и с ними ведут беседу. Сейчас будет свобода, мы разрешаем организовывать опять церкви. И если ты даешь подписку о сотрудничестве, будешь членом этого союза, ну, совета. Кто не давал подписку, тех опять в тюрьму отправили, а кто дал подписку, из таких, давших подписку о сотрудничестве и о том, что в точности будут выполнять команды, из таких составили совет, который возглавил союз, всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Ну, расшифровывается всех Б. Это наша история, потому что отделенного братства еще не было. Знаете, я хотел подробненько рассказать еще, как это узнали в церкви. У меня остается 6 минут времени, поэтому я очень кратко скажу, что когда в 50-е годы уже полностью НКВД через надломленных служителей руководили, детей не пускали в собрания, молодежи крещения не преподавали, пресвитеров ставили те, которые дают подписки и так далее. И церковь стала умирать. Практически умирала церковь. И тогда Бог, пропускаю это подробности, дал знать, от чего эти бедствия происходят. И один молодой, очень способный пресвитер, Геннадий Константинович Крючков, он был пресвитером незарегистрированной церкви, он, значит, собрал группу братьев, которые назвали себя инициативная группа, инициатива о созыве съезда. В его представлении было так, что если мы соберем съезд внеочередной, и у них уже было 2 или 3 факта, что члены всех Б, руководящий орган, все под расписками работают, и предложит съезду, чтобы снять их со служения, а поставить искренних, богобоязненных служителей. Он слишком наивный был и думал, что это может получиться. Такого получиться, ну, невозможно, потому что всем руководили эти же люди, которые под подпиской, тем более под прикрытием властей. Но кто поддержал эту инициативу, их стали отлучать от церквей и выгонять с работ и сажать в тюрьмы. И вот Геннадий Константинович говорит: я-то думал, съезд получится, а съезда не получилось. Но получилось повсеместно большие или маленькие группы, которых изгнали из церквей. Это те, которые видели отступление в церквах, поддержали инициативу, а теперь оказались они изгнанными. И тогда я почувствовал на себе за судьбы этих изгнанных. И таким образом образовалось новое братство. То есть разделение не планировалось. Они были изгнаны из церквей, и из изгнанных образовалось новое братство. Я очень упрощенно говорю, за неимением времени. Что значит 13 августа? Инициативная группа написала письмо во всех Б. Описали, что вот что творится в братстве, что молодежь не допускают, детей не допускают, церковь умирает. И мы просим вас ходатайствовать, чтобы совет всех Б ходатайствовали перед правительством провести съезд. И если вы никак не отреагируете на это, то через 10 дней мы обратимся к церквам с просьбой, чтобы теперь церкви поместные ходатайствовали перед правительством. И это заявление во всех Б отнесли 13 августа. Ну, потом уже события стали развиваться так, что образовалось независимое братство, но так как первое письмо во всех Б отнесли 13 августа, то и приняли считать это началом нашего братства. Ну, вот так вот приблизительно. Знаете, Господь очень благословил. Гонения начались, да. Ну, дети в собрании появились, молодежь стала ревностно трудиться, издательство «Христианин» заработало, отдел заступничества заработал. Неподотчетность безбожным властям церковь приобрела. Опять могли ориентироваться на заповеди Господни, а не на указы уполномоченных. И вернули Христа в церковь. Да, конечно, было бы время, можно было рассказать, почему теперь и у регистрированных все это есть. Но это другая тема, и время на нее нет. Подытожу. Церковь в Советском Союзе под длительным давлением и большой работой безбожников оказалась под властью атеистов. А для церкви это пагубно, потому что главой церкви должен быть Христос и заповеди Его. И через большой труд в 60-е годы, образование нового братства и большие сроки, Бог братство наше новое, молодое, освободил от безбожной власти. Нет, мы как власть их признаем, и советскую власть, и российскую, и американскую, по гражданским вопросам, а по духовным только один – Христос. Если мы на этой позиции будем стоять, церковь выживет. Если опять будем менять на что-то другое, церковь не выживет. Если коротко, методы меняются, а цель не меняется. И поэтому мы всегда должны быть внимательными и чуткими к тому, чтобы исполнять заповеди Господни. Ну, допустим, не любите мира, не того, что... Второе послание Иоанна. Кто любит мир, то нет любви очи, ибо суть мира сего – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Сегодня это проникает в наши сердца, в наши ряды. И похоть плоти. Это и нецеломудренное поведение, и нецеломудренная одежда, и нецеломудренные просмотры каких-то картин и тому подобное. Это же мирское. Разве это не проникает? Мир в наши сердца проникает. Методы меняются, а у дьявола всегда остается цель помешать браку Агнца. А туда ничто нечисто не войдет, и поэтому мы должны всегда трепетно сохранять евангельский путь и заповеди Господни. И не вестись на поводу у плоти нашей, потому что дела плоти известны, они суть блуд, нечистота, непотребство и так далее. Ну, если коротко вот так. Но, братья и сестры, я-то говорил о нашей общей истории. Я не сегодняшний говорил, а прошлой, да? И тогда мы не можем сказать, что нигде не было Христа. Нет. А если бы не было Христа, откуда взялась бы инициативная группа, да? И сегодня, бывает, с регистрированной церкви переходит к нам. Ну, у нас человек 20 в нашу церковь перешли. И мы говорим, какие хорошие друзья. А как они там взялись хорошие, да? В регистрированной церкви. Мы никогда не говорили, что спасение только у нас. Никогда. И мы никогда не говорим, что они нам не братья и сестры. Они наши братья и сестры. Но уклонившиеся от верного пути. И мы знаем, в чем... И должны бодрствовать. Ну, я вам рассказывал историю 60-х годов, да? А если бы рассказать 80-х, 90-х и 2000-х, тут бы много еще других бы вопросов всплыло. Я же историю говорил с 20-х по 60-е годы, да? И поэтому, в любом случае, да, есть церкви, которые Христос там пребывает, но ему там тесно. Обоснуем местом Писания. В книге Откровения, когда идет речь о Вавилоне, вы сейчас удивитесь, если на это раньше не обращали внимания. 18 глава Откровения. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую на земле. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем“». Обратите внимание, кто участник в этом Вавилоне. «Сделался жилищем бесов, пристанище всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния она напоила все народы». Это мировая такое мероприятие. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Смотрите, там и цари, и купцы, и злые духи, и бесы. И вдруг: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой“». Как туда народ Божий попал? Там, где и бесы, и цари, и купцы. Как народ Божий туда попал? Ну, попал. И Господь говорит: «Выйди из нее, народ Божий, народ мой». И я думаю, что и в 61-м году это исполнилось, и еще и будет исполняться. И все богобоязненные поправят свои светильники. И мы поэтому молимся и до сих пор, и будем продолжать молиться о пробуждении, да? Но подчиниться власти по духовным вопросам — это противоречит Евангелию. Это точно. Я предлагаю помолиться.